студии Илья Харламов. Здравствуйте. У нас в гостях в студии заместитель главного редактора медиагруппы России сегодня Наталья Восева. Наталья Геннадьевна, приветствую вас.
Доброе утро.
Прежде чем начнем обсуждать многочисленные темы, которые у нас есть, напомню, номер нашего WhatsApp +7 9 6 8 7 6 6 3 3 11. Туда можно отправлять сообщения, задавать вопросы. Будем налаживать обратную связь. Есть телеграм-канал радио, нижнее подчеркивание, спутник. Бот, через который тоже можно задавать вопросы, как-то высказываться. Ну, наконец, прямая трансляция идет на YouTube, в наших группах в Одноклассниках и во ВКонтакте. Есть сайт radiosputnik.ru, на нем тоже можно смотреть свежую информацию. Ну и напомню, что радио «Спутник» — самая цитируемая радиостанция России. Наталья Геннадьевна, ну, давайте начнем нашу обширную повестку обсуждать. Но прежде у меня такой вопрос, ну, человеческий, что ли. Вот на ваш взгляд, из вашего общения, как бы есть у людей осознание, что многие уходят, может быть, безвозвратно, там, журналы, рестораны, производители, магазины, сети, и вот этот процесс, ну, может быть, и не безвозвратно, да, но вернется это все, наверное, не очень скоро. Вот люди это поняли или как бы еще, так сказать, в процессе этого понимания?
Ну, мне кажется, смотря что мы с вами подразумеваем под осознанием, Илья, да, потому что если мы говорим про осознание, как мы сделали некий список потерь, мы для себя как-то внятно описали те обстоятельства, в которых мы оказались, мы понимаем или предполагаем, как мы будем выживать, или у нас есть какие-то лидеры мнений, которые, чье мнение для нас является ориентиром нашей дорожной карты на ближайшее время, конечно же, этого не произошло. И, видимо, не произойдет в ближайшие дни и недели точно. Мы сейчас находимся вот в центре, в пике тайфуна или какой-то волны океанической, которая нас несет, или в эпицентре землетрясения. То есть мы находимся в обстоятельствах непреодолимой силы. И мне кажется, что чем быстрее мы вот это осознаем, тем будет проще. Наверное, самое опасное сейчас делать вид, что ничего не произошло, себе как-то утешать, но мы не такое переживали и не с таким справлялись. Справлялись, безусловно, с гораздо более худшим. Но закрывать глаза, надевать розовые очки, поднимать хвост розового пони, конечно же, нецелесообразно, потому что это будет отложенный шок. Сейчас мы находимся в ситуации, в обстоятельствах непреодолимой силы, и, наверное, что советуют спасатели в такой ситуации, да? Что советуют люди, которые там, или психологи, когда вы оказались, например, в какой-то стихии? Ну, найди временное укрытие, да, руки над головой, замри и жди, пережидая, пока пройдет волна. Мы сегодня просыпаемся с чем каждое утро? Наше так называемое «доброе утро» сопровождается новой порцией новостей о том, какие санкции еще ввели против страны, какие предприятия уходят, какие инвестиции прекращаются. И единственная реакция вот у меня, например, на все это: слушайте, давайте уже огласите весь список, пожалуйста, уже. Да? Вот давайте уже,
он, по-моему,
вот
расширяется. Он же не полный, его еще нету.
Да, и хочется сказать, давайте вот до конца уже все объявите, пожалуйста. Мы уже просто примем ситуацию, которая есть, и будем уже, исходя из этих обстоятельств, действовать. Такого, конечно же, нет. И вот это вот утро, когда мы просыпаемся, и первое, что думаешь: ой, это все не сон, второе, что будет еще, оно будет, видимо, не единственным, и сегодняшнее утро не последнее. Что в этой ситуации нужно сделать? Ну вот просто руки над головой домиком и пережидать. Вот. Поэтому осознание, конечно же, не произошло. Люди находятся в ситуации шока, страха, естественного совершенно страха. Это нормально — бояться той ситуации, которая сейчас. Это естественно, это хорошо даже бояться, потому что хуже, если мы эмоцию в себе запираем каким-то образом. Вот. И просто ждем, когда более или менее пыль осядет, тайфун успокоится, мы себя где-то в какой-то точке обнаружим, и вот здесь нам понадобятся, конечно, силы эмоциональные, физические для созидания. и для, ну, возрождения, можно сказать.
А вот такое понятие, по-моему, есть болевой шок, да, когда человек еще вот в этом состоянии не ощущает, самой боли, да, он еще, ну, так сказать, не пришли эти импульсы, там, в головной мозг или куда-то еще, я не медик, но тем не менее. Но вот все-таки маленькие шоки же люди испытывают. Я вот, например, сам вчера, ну, посмотрел, сколько стоит моторное масло для автомобиля, которое я покупал недавно за 3000 рублей, когда я увидел цифру 10, я понимаю, что спекулируют сети сейчас, магазины, потому что поставок не будет, но у меня некоторое ощущение, ну, не шок, но, так сказать, неприятного потрясения было.
Ну, все правильно.
И так по многим позициям, конечно, на самом деле, и у многих людей. Вот поэтому пережидать или как-то что-то делать, как-то готовиться, или уже к чему уже готовиться, когда и цены изменились, и
уходят. Ну, вы знаете, да, почему...
Производители.
Вы знаете, почему люди гибнут, например, в пожарах?
Что-то начинают неправильно делать.
Потому что паника. Любой спасатель вам скажет, что паника опаснее самого происшествия, опаснее самой катастрофы.
То есть паника не предполагает какие-то разумные действия, насколько,
конечно,
я понимаю. Конечно,
мы начинаем действовать импульсивно, бессистемно.
Суетиться.
И я тоже, кстати, испытываю вот эти микрошоки ежедневно. Я так увидела, что корм для моих двух кошек, который стоил 1800 рублей.
Теперь, за 5000, да,
ну,
больше 5.
Я увидела за 3, но не удивлюсь, что он будет и 10, да. И вы абсолютно же правы, Лес, сказали о том, что в этой ситуации, в этой мутной воде мы сейчас увидим и спекуляции, и отклик недобросовестного рынка на панику, и отклик на какие-то попытки закупить как можно больше. Я, знаете, что хочу сказать? Я столько отнесла продуктов в храм после пандемии,
Которые были закуплены когда-то.
Конечно, вроде бы взрослая осознанная женщина пошла и, значит, закупила. Ну, а я же себя оправдывала.
Слушайте,
ну,
у нас это все в генетическом коде.
Конечно,
мне кажется,
а когда еще большая семья, конечно же, я себя оправдала, когда покупала макароны, гречку, рис, а потом все это, слава богу, с неистекшим еще сроком годности отнесла в храм и отдала людям, которые нуждаются. Ну, может быть и так. Вот, поэтому, мне кажется, сейчас самая верная стратегия действительно обеспечить себе самым необходимым и понимать, что, ну, нет безысходности в любом случае. И мы видим нормальные заявления, мы видим отклик рынка, и потом мы должны понимать, но все-таки мы огромная территория, мы огромное население. И заинтересованность в нас, как в рынке, есть не только у тех партнеров, которые на Западе, но и у тех партнеров, которые на Востоке и вообще вокруг. Да? И мы сами видим очень интересные откаты и камбэки компаний, которые заявляют о том, что они уходят. Потом мне говорят: ой, да нет, вы знаете, мы не уходим, мы просто прекращаем маркетинговые вложения. Или, например: да нет, мы неправильно все истолковали, мы возвращаемся. Или просто, как вчера было, например, с Ашаном и с Глобусом, да, с двумя крупными торговыми сетями, которые сказали о том, что, ребята, вообще-то это все фейк, да, мы остаемся.
То есть прекращают инвестиции в развитие какие-то компании, прекращают рекламную, маркетинговую деятельность, но это не значит, что они уходят. Это немножко разные вещи. Но
да,
вот они,
но
будут
же
функционировать в том виде, в котором это сейчас происходит.
Значит, либо они будут функционировать в том виде, в котором происходит сейчас, либо они начнут после политических заявлений, мы тоже понимаем, что они находятся под огромным информационным давлением. Вот с компанией, популярной маркой одежды, которая то уходила, то возвращалась, в конце концов сказала, что она уходит, мы же понимаем, что компания находится под огромным давлением американского рынка, который сопоставим или даже больше, чем российский рынок и прочее. Поэтому я, кстати, не призываю, знаете, к такому оправданию и, так сказать, пожалеть бизнес, потому что мы давно понимаем, что бизнес в сегодняшней структуре мира определяет политику и внешнюю политику в том числе. Поэтому вот я бы не стала бы влезать в шкуру этих компаний, потому что нам бы в свою шкуру поместиться. А просто бы смотрела на это рационально. Почему это происходит? Вот опять же, знаете, самая, кажется, опасная история сейчас — почувствовать себя обиженными, униженными, оскорбленными.
Ну, на обиженных воду возят.
Ну, это вообще нерационально,
оговорку.
Это парализует, это неконструктивно, это несозидательно, да? Вот разозлиться, мне кажется, можно. Я имею в виду сейчас в экономических обстоятельствах.
Да. Давайте вот мы о чем поговорим. Мета, компания известная И ее пресс-секретарь Энди Стоуна заявила о том, что, вот процитирую, «в результате российского вторжения на Украину мы временно разрешили форму политического самовыражения, которые в обычной ситуации бы нарушали наш запрет, наш запрет на призывы к насилию». Ну и пример он привел того, что нельзя было делать раньше, но теперь вроде бы как можно делать, смерть российским захватчикам. Но вот в этой связи понятно, что идет речь о Фейсбуке, который заблокирован в России, ну, в другом, так сказать, в остальном мире, не во всем, но в части остального мира он функционирует, об Инстаграме. Тем не менее, как вот реагировать на такие призывы, на такие посты в социальных сетях? И в целом сюда я бы вопрос еще один присовокупил. Все-таки многие граждане России, которые сейчас находятся за границей, они с такой ненавистью сталкиваются не в социальных сетях, да, а в реальной жизни. Вот что этому можно противопоставить?
Давайте разложим на несколько составляющих. Во-первых, по поводу того, что Facebook заблокирован в России. Друзья мои, ну давайте будем реалистами. Все, кто хотел поставить себе программы, которые позволяют обеспечить доступ в Facebook, это сделали. Вот я этого не сделала, кстати, принципиально. Понимаете, я не хочу. Мне это унизительно, мне это оскорбительно искать лазейки. Опять же, чтобы не лукавить, да, у меня есть точки в моей жизни, в моих перемещениях, когда почему-то Facebook у меня работает. Ну, как так настроены местные локальные сети. Да? Тогда я захожу, я вижу какие-то комментарии, и, наверное, этим ограничивается. То есть я минимизировала свой доступ в Facebook, даже когда имею техническую возможность. Ставить VPN, например, я не хочу. Ну, правда, это неприлично, да. Я не буду уважать себя, если я это сделаю. Но, тем не менее, мы с вами понимаем, что, конечно же, огромная русскоязычная аудитория, в том числе аудитория людей, которые находятся в стране, до сих пор имеют доступ в Facebook. Это просто вот медицинский факт. Я говорю сейчас это безоценочно, чтобы у нас не было ощущения, что вот где-то там они будут призывать, а наша аудитория это не увидит. Что, по сути вопроса, любой призыв к насилию всегда имеет обратное движение маятника. Абсолютно без иллюзий, во всех плоскостях. Призывая к насилию против одного субъекта, ты просто неизбежно получишь это. Это, понимаете, это некое разрешенное условие. Если можно призывать к насилию и к убийству военнослужащих одной страны, президента одного государства, человека вот этих взглядов, ну, безусловно, так устроена природа, так устроен мир, ты получишь ответную реакцию. Потому что это не просто... это правила игры, которые не работают в одну сторону, не работают в обе стороны. Вторая история. Я вижу по кругу своих знакомых разных политических взглядов, разных убеждений, которые живут за рубежом, русскоязычных, которые пишут о невероятной волне ненависти, негатива, ущемления прав, каких-то, знаете, вот таких идеологических уже интервенций в сторону людей, выходцев из России, и имеющих русские корни или, тем более, русские паспорта. То есть люди, которые изначально, допустим, поддерживали одни убеждения, сейчас под волной этой ненависти будут уже, ну, инстинктивно защищаться, что ли. Поэтому история эта очень плохая. Она имеет несколько отложенных волн неуправляемого эффекта. И, наверное, мы будем видеть какие-то очень неприятные последствия.
Что в психологическом плане все-таки делать? Как-то не реагировать на такие нетолерантные, скажем так, ну, в общем, непримиримые иногда заявления или там сообщения в этих самых социальных сетях? Или же как-то отвечать, вступать в дискуссии? Это же тоже важная вещь. Да? Ввязываться можно в совершенно деструктивный разговор на эту тему.
Абсолютно. Значит, разговаривать можно и нужно, но с теми людьми, которые... Не обязательно с теми людьми, которые разделяют ваши взгляды. Нужно разговаривать с теми, кто сомневается. Нужно разговаривать с теми, кто категорически не согласен с вашей точкой зрения, но только в одном случае. Если там, знаете, есть такой прием-прием, да, вот если там вы видите уши готовые вас хотя бы просто выслушать, да, не обязательно с вами согласиться. Если там вы не увидите встречную ненависть и агрессию, тогда говорить нужно. Во всех остальных случаях, пожалуйста, избегайте этих разговоров. И тут еще такой важный момент, что Опять же, не надо обижаться, потому что когда мы встречаем, например, агрессию близких людей, а мы знаем, что во многих семьях произошел раскол.
Да, разделились позиции диаметрально.
И семьи в разных странах живут. Вот когда мы видим какие-то агрессивные и обидные выпады в свой адрес, нужно понимать, что людям страшно. А когда страшно, то работают инстинкты. Мы отдергиваем руку, когда обжигаемся. Мы кричим, когда страшно. Поэтому, наверное, нужно быть еще снисходительным хотя бы к близким людям и понимать, что закончится потрясение, а мы, Бог даст, будем живы. И нам потом как-то с этим жить, понимаете? Нам потом как-то налаживать отношения. Вот если мы можем сейчас избежать необратимого в отношениях между близкими людьми, то надо этого избегать.
Да, и, видимо, может быть, на какие-то темы просто не дискутировать. Давайте сделаем небольшую паузу.
Привет, я журналист Илья Меркурий, а теперь буду с вами на радио «Спутник». Будем говорить о тех событиях, которые вас, вероятно, интересуют, а о том, что случилось, что может произойти. Услышимся на «Спутнике».
Да, но тут журналы закрываются целыми пачками, уж извините за такой жаргонизм. Вот есть список, кто будет закрыт. «Эсквайр», «Космополитен», «Мэнс Хелт», «Эль», «Харперс Базар» ранее заявили о том, что и Vogue, GQ, «Гламур» и «Татлер» не будут выпускаться. Но тут и изменения в законодательстве российском, тот самый закон о фейках, ну и разные прочие причины. Совершенно очевидно, уж о причинах говорить тут нечего. Чем сердце утешится в таких условиях? Да? Чем заменять это чтение? Потому что многие... Понятно, что это не массовые издания, но, тем не менее, большое количество людей привыкло и, в общем, каким-то образом черпал оттуда не только информацию, но и руководство к действию в своей там, ежедневной частной жизни. Вот что теперь делать?
Давайте, опять же, не будем делать вид, что ничего не произошло, потому что у этих изданий есть своя аудитория, и есть читательская привычка. Но, опять же, обстоятельства непреодолимой силы. Да, было принято такое решение. Окей, надо его принимать. Что мы знаем? Мы знаем, что есть прекрасная команда журналистов, и издателей, и эти журналы ведь они издавались западными иностранными партнерами, но делали их люди, которые живут в России, талантливые, одаренные, хорошо работающие. Поэтому я думаю, что нужно каким-то образом поддержать эти коллективы, и, возможно, мы увидим не скоро, это невозможно сделать в течение нескольких дней, тем более у глянцевого журнала довольно большой издательский цикл, насколько я знаю. Но я думаю, что мы можем увидеть какие-то хорошие новые издания, которые появятся в России. Во всяком случае, мне бы этого очень хотелось.
То есть будут, возможно, сформированы коллективы из сотрудников вот этих изданий, да,
какие-то новые коллективы. Да.
А появятся ли новые, собственно говоря, издания, да, ну вот модные, да, и связанные со светской жизнью и так далее. Вот еще вопрос.
Любой кризис...
Они, конечно, есть и отечественные, но тем не менее.
Значит, давайте не будем забывать, что любой кризис... Это такое, знаете, такая поляризация возможностей, да? Либо ты пропадаешь, либо ты взлетаешь. Все равно это окно возможностей. И мы это видим с вами, я надеюсь, мы увидим это в огромном количестве отраслей, в том числе и в нашей медийной отрасли. Почему нет?
Вот,
из того, что вчера я читала в телеграм-каналах людей, так или иначе связанных с этими издательскими домами, я увидела, что там есть намерение действительно продолжать свою профессиональную жизнь, перестраивать, переформатировать. И я рассчитываю, что это действительно будет окно возможностей.
Вот просто интересно понять, будут ли такие издания, ну, например, связанные с модой, инкорпорированы, каким-то образом встроены в глобальные тренды, да, вот фэшн-индустрии, или это будет некое замыкание на России и вот на том, что внутри нее происходит, какие появляются, может быть, новые дизайнеры.
Слушайте, вы задаете вопросы, да, на которые Господь Бог сейчас ответ знает. Послушайте, опять же, буду даже предполагать. Мы внутри стихии. Давайте по-другому вот эту тему разверну. Я у себя ВКонтакте, я переползаю ВКонтакте, друзья. Значит, я у себя ВКонтакте задала такой вопрос. Накидайте мне, пожалуйста, друзья, российских производителей, бренды, которые вас, ну, впечатлили, которыми вы гордитесь. Во-первых, я не ожидала, что в принципе такое количество компаний российских, которые я думала, что они не российские, они наши, это наши производители.
Я бы назвал несколько сейчас, но не знаю, будет ли это рекламой, вот, но я точно
могу. Я очень прошу, чтобы нас все органы, так сказать, нас простили, потому что действительно есть вещи, которыми нужно гордиться. Так вот, я хочу сказать, что примерно каждый третий комментарий, который я получила, ну, может быть, каждый четвертый, где я просила упоминать российские бренды, которые вас впечатлили, они были связаны с легкой промышленностью, с производством одежды, обуви, каких-то потрясающих платьев. Пошла смотреть по ссылкам, я поняла, что я хочу носить это все, друзья мои. Я хочу носить это все, потому что, ну, это правда очень красивые, стильные и уникальные вещи. Другое дело, что ведь не всегда качественный российский продукт получал выход на рынок. Ну, давайте мы об этом, может быть, поговорим после новостей. Mm-hmm. А сейчас про промышленность пищевую, например. А вот что касается индустрии моды, может быть, какие-то интересные дизайнеры, кстати, те дизайнеры, которые известны за рубежом, какие-то интересные стартапы, какие-то производства новосибирские, петербургские, московские, тоже получат свою поддержку вот в этом сегменте глянца, в той индустрии медийной, которая должна бы их, конечно, поддерживать.
А вот что делать с кинематографом? Ну, мы знаем, что и Disney приостанавливает свою деятельность в России, и релизы не запускаются, и Warner Media, туда входит HBO, CNN, значит, приостанавливает вещание в России. Netflix уже об этом же заявил. И, соответственно, те фильмы, которые многие ждут, они не появятся. Значит, кстати, это поднимает вопрос, что будет с сетями кино и вообще с киноиндустрией в целом. Ну вот, давайте попробуем разложить на две составляющие. Да, что будет со зрителями, чем они будут заменять отсутствие того, чего ждали, и что будет с киноиндустрией?
Ну, я почитала, опять же, я не специалист, конечно же, в этом бизнесе. Я почитала первое интервью и первую шоковую реакцию на эти новости. Пока, конечно, киноиндустрия очень переживает. У нас порядка 70% кинопроката — это голливудские фильмы. Соответственно, эта прибыль, которую сети кинотеатров получали, она была во многом, ну, не критически, но очень-очень-очень ощутимо связана именно с прокатом зарубежных фильмов и мультипликационных фильмов. Конечно же, стресс, который индустрия переживет, будет тяжелый, и сейчас уже прогнозируется потери рабочих мест и закрытие кинотеатров. Вчера я увидела, что многие представители киноиндустрии обратились в государство за поддержкой, за социальной поддержкой. Но вот знаете, что здесь у меня такие двоякие чувства. С одной стороны, я вообще за социальные, за разные социальные поддерживающие акции и проекты, но, с другой стороны, все равно, это же бизнес, друзья, да? Я понимаю, что, наверное, социальная поддержка для людей, которые могут потерять работу, важна первые месяцы, но гораздо более важно помочь киноиндустрии российской стать бизнесом с точки зрения проката. Что касается зрителей. Вы знаете, я с большим интересом наблюдаю за тем, как меняется стратегия поддержки киноиндустрии на уровне государства, и Ольга Борисовна Любимова, министра культуры, которая сама, кстати, вышла из последние годы занималась, не будучи еще министром поддержки киноиндустрии, мне кажется, имеет очень ясное стратегическое видение. И мы видим с вами, что российские блокбастеры — это уже не оксюморон. Да? Мы действительно за последние годы увидели фильмы, которые брали огромную кассу. Поэтому вот сюда бы я уповала, но понятно, что это такая история не одномоментная, но она не с нуля.
Не с нуля,
да. Возрождение российского кинематографа уже началось и задолго до пандемии.
Буквально две с лишним минутки осталось вот еще на какую тему важную. Но многие блогеры, которые в Ютьюбе размещали свои ролики, они теперь, в общем, возможности заработка лишились из-за приостановки монетизации в России. Но, тем не менее, вот соцсеть ВКонтакте убрала или уберет комиссию за операции. Монетизация будет 100%, ну и переходят люди во ВКонтакте. Вот как вы считаете, действительно, это же довольно большая категория людей, кто занимался вот этим блогами всевозможными, да, не геополитическими. Смогут ли они ВКонтакте как-то начать зарабатывать и уйти туда?
Ну, опять же, давайте без иллюзий, этого не произойдет в ближайшие недели и месяцы. Потому что аудитория все-таки инертная, и аудитория зарубежных социальных сетей, российская аудитория зарубежных социальных сетей, она имеет, в первую очередь, бытовую привычку. Да, вот такую привычку, которую вот, мы, люди, занимающиеся высокими технологиями, мы знаем, да, что такое юзабилити, и как ты буквально пальцами, глазами и мозгом привыкаешь, ну, например, к структуре какого-то сайта, к какому-то расположению кнопок, к свайпу в телефоне и так далее. Поэтому инертность высокая. Аудитория будет ВКонтакте переползать не сразу, не моментально. Это не будут марши. Но она перейдет. Поэтому, наверное, лидеры мнений, блогеры переживут какой-то стресс. Ну, я полагаю, что у них довольно большая подушка безопасности. Вот, и те программные меры, которые сегодня объявляются по поддержке тех блогеров, все-таки это же самозанятый, это тоже малый бизнес, ребят.
Ну да, причем задействовано большое количество людей в нем.
Да, и поэтому я думаю, что надо просто перетерпеть, и постепенно мы научимся зарабатывать и в отечественном сегменте. В конце концов, Китаю это удается прекрасно.
Ну, наверное, доходы будут уже не те все-таки, ну, хотя бы на первых порах. Ну,
а почему они будут не те?
Ну, аудитория может сократиться. Или это тоже еще неизвестно, да, это как бабушка надвое сказала.
Я бы здесь не рассуждала про то, что мы уйдем совсем в интернет-самоизоляцию, но это, опять же, может быть совершенно рыночная история.
Совершенно рыночная история. В студии «Радио Спутник» заместитель главного редактора медиагруппы России сегодня Наталья Лосева. Делаем небольшой перерыв на новости.